Как я поступал в духовную семинарию? Мысль поступить в семинарию у меня возникла в армии. Служил я в стратегических ракетных войсках Белоруссии. Куда ни глянь, за территорией военного городка только лес и болото. Поскольку я в часть прибыл из учебки уже в звании сержанта, то был назначен командиром отделения. А времени у ракетчиков хоть отбавляй. Для меня это была просто находка. Я зарывался в армейскую библиотеку и читал. Читал в основном русскую классику. Решил прочесть все, что не охватывала школьная программа. Больше всего меня поразил Достоевский. Его романы, особенно «Братья Карамазовы», «Бесы», стали для меня первыми учебниками богословия. Достоевский по-настоящему пробудил во мне интерес к религии. С этого началось мое богоискательство. Я жаждал как можно больше узнать о православной вере. Но где в армии, да еще в советское время, можно было узнать о религии? О жизни Христа я узнал, прочитав Гегеля. Но больше всего знаний о христианских догматах и церкви я почерпнул, читая атеистическую литературу. Ее в армейской библиотеке было предостаточно. Заведующий библиотекой как-то мне сказал: «Товарищ сержант, что это вы так много атеистической литературы читаете? Смотрите, как бы верующим не стали». Он прямо как в воду глядел. Словарь атеиста стал для меня первым учебником христианской догматики. Открываем на букву «В» — «Вознесение». Далее рассказывается, что это такое. Я аккуратно выписывал в тетрадку описание этого события и какое значение оно имеет для христиан, а всю нелепую атеистическую критику отбрасывал как ненужный ссор. Таким образом, я узнал практически все главные догматы церкви. В этом же словаре я наткнулся на слово «семинария», где пояснялось, что в переводе с греческого это означает «рассадник», что это учебное заведение Московской патриархии, где готовят священников и преподавателей богословия. Здесь же в словаре говорилось, что в настоящее время на территории Советского Союза действуют три семинарии – Московская, Ленинградская и Одесская. Для меня это открытие было просто радостным потрясением. Я выпилил из медной пластинки нательный крестик и носил его в нагрудном кармане. Появилась потребность молиться Богу, но поскольку я не знал никаких молитв, то, уходя за ограждение из колючей проволоки в лес, молился Богу примерно так: «Господи, помоги мне, наставь меня на правильный путь». И что-то в этом роде. У меня появилась мечта учиться в духовной семинарии для того, чтобы потом посвятить свою жизнь борьбе с безбожием и атеизмом. Но когда я в 1975 году демобилизовался из рядов советской армии, меня увлекла другая стезя. Дело в том, что до армии я мечтал быть моряком, а когда вернулся из армии в ноябре, то как раз был объявлен дополнительный набор в Куйбышевский речной техникум на судоводительское отделение. Мой родственник, дядя Миша, посоветовал поступить сразу на третий курс, и меня это соблазнило. Я успокоил себя мыслью, что, будучи штурманом или даже капитаном, смогу оставаться верующим человеком. Но, проучившись в речном техникуме 3 месяца, я понял, что сделал ошибку. К изучению навигации и высшей математики мне совершенно не лежала душа, тянуло к философии, истории и богословию. Я решил бросить техникум, чтобы готовиться к поступлению в семинарию. Посоветовался со своей бабушкой, Чащиной Музой Николаевной, как быть. Моя бабушка была мудрым человеком. Она мне сказала: «Не торопись, внучок, я все разузнаю». И написала о моем желании своей двоюродной сестре бабе Нине, которая служила псаломщицей в одной из станиц Ростовской области. Оттуда вскоре мне пришла бандероль с журналом Московской патриархии, где были напечатаны правила поступления в духовную семинарию и все молитвы, которые надо было учить к экзаменам. Я очень обрадовался, решил ехать в Москву, там устроиться на работу, ходить в церковь и готовиться к экзаменам. Решение ехать именно в Москву созрело вот по какой причине. Как только я вернулся из армии, сразу пошел в Казанскую церковь города Тольятти, чтобы исповедоваться и причаститься. По своей тщеславной наивности я посчитал, что как только приду, священники мне уделят особое внимание, ведь не так часто молодые люди приходят в храм. Действительно, храм заполняли в основном пожилые женщины и несколько стариков. Исповедь проводил пожилый священник. Вначале он что-то говорил народу, призывая его покаяться в своих грехах. Потом к нему стали подходить люди, он каждому покрывал епитрахилью голову и читал над ним разрешительную молитву. Когда я подошел к нему, то хотел исповедовать грехи за всю свою жизнь, но батюшка, не выслушав меня, сразу накинул мне на голову епитрахилью и сказал: «Прощаю, разрешаю». Я отошел недовольный и поделился своими сомнениями с рядом стоящей женщиной. Она подошла к батюшке и попросила его исповедовать меня. Тот махнул рукой, мол, чего ему надо? Я уже исповедовал его. Но женщина оказалась настырной, и меня подпустили второй раз. В этот раз батюшка выслушал мою исповедь полностью. После причастия я вышел из храма радостный, но в душе оставалось какое-то неудовлетворение. «Наверное, в Тольяттинской церкви все священники такие невнимательные», — подумал я. «Ничем они мне не помогут». Вот почему мне появилось желание перебраться в Москву. Когда мама узнала о моем решении бросить техникум и ехать в Москву, то она так огорчилась, что даже всплакнула. Я спросил ее, почему она так расстраивается, почему против моего поступления в семинарию. Она ответила: «Да разве я, Коленька, против твоего поступления в семинарию? Только хочу, чтобы ты вначале светское образование получил, а уж потом поступай как хочешь». Я стал разъяснять, что не хочу терять драгоценное время и обманывать государство, учась за его счет, если собираюсь идти служить в церковь. А мама говорит: «Я боюсь, сынок, что ты пойдешь по этому пути, обязательно встретишься с какой-нибудь несправедливостью, разочаруешься и уйдешь из церкви, а профессии у тебя никакой нет». Я отвечал, что прекрасно понимаю, что люди несовершенны, в том числе и я. Потому иду в церковь, чтобы самому лучше стать и другим по возможности помочь, и ни в чем разочаровываться не собираюсь. За меня вступилась бабушка: «Отпусти ты его, дочка, не пропадет парень. Может, это его дорога». В апреле 1976 года я выехал в Москву, завербовавшись на строительство олимпийского комплекса по своей специальности — отделочника. В кармане у меня было 30 рублей, а в голове кружились самые радужные надежды. Москва встретила нас, лимитчиков, не очень гостеприимно. Поселили в общежитии, временно, в комнате для приезжих, забрали паспорта, пообещав вскоре все устроить. Устройство наше затянулось. В комнате для приезжих сквозняки. Короче, я простыл и разболелся окончательно. Как помню, проснулся в субботу утром, голову от подушки еле поднял. Озноб бьет, температура 39. Один в огромном многомиллионном городе, ни родных, ни знакомых. К тому же всего 15 рублей осталось на жизнь. Тоска на меня напала, потом говорю себе: «Стоп! Что это я раскисаю? Я же не один, со мной Бог, который меня сюда привел». Вспомнил, как в атеистической литературе насмехались над верующими за то, что они верят в возможность исцеления от мощей святых угодников. «Значит, думаю, действительно исцеляются, раз так безбожники злопыхают. Где же, думаю, мне мощи святые найти?» Вспомнил тут про преподобного Сергия Радонежского, о котором читал в историческом романе Бородинского, Дмитрий Донской. Решил ехать в Загорск, в Троице-Сергиеву Лавру, исцеляться от мощей праведника. Узнал, как добраться до Загорска, и, несмотря на свое болезненное состояние, тронулся в путь. Когда приехал на станцию в Загорск, думаю, надо спросить кого-нибудь, как пройти в Лавру. Но тут одолела меня юношеская стыдливость. Мне казалось, что если я буду спрашивать про монастырь, то надо мной будут смеяться, такой молодой и в Бога верит. Пошел сам наугад. Вышел к лавре, обрадовался. Зашел в лавру и озадачился. Где же здесь гробница с мощами преподобного Сергия Радонежского? опять стесняясь подойти спросить. Решил сам искать. Зашел в один большой храм, а там люди подходят к монахам, крест целуют. Подошел и я. После того, как приложился ко кресту, мне стало намного легче. Пошел дальше на поиски. Зашел в небольшую беленькую церковь. Мне внутренний голос говорит: «Здесь лежат мощи преподобного Сергия Радонежского». Покупаю большую свечку и прохожу дальше в полумрак собора. Вижу, стоит гробница под серебряным балдахином, а рядом монах что-то читает. А люди все по очереди подходят к гробнице, крестятся, кланяются и прикладываются. Сначала я постоял, присматриваясь, как они это делают, а потом и сам пошел. Встал на колени перед ракой преподобного. Да забыл, для чего сюда пришел. Стал просить преподобного не об исцелении, а о том, чтобы он меня принял в число учащихся семинарии. Приложившись к святой раке, пошел к выходу. Когда я проходил через дверь храма, с меня как будто мокрая тяжкая шуба свалилась. Стало так легко, радостно. Болезнь мгновенно куда-то исчезла. Я забыл даже поблагодарить преподобного за исцеление. Почему-то опрометью бросился из лавры и поехал в Москву. С понедельника все дела мои пошли гладко, как по маслу. Нас поселили в общежитии, при этом мне досталась отдельная комната, выдали деньги и определили трудиться в бригаду плиточников. Теперь для меня настала другая проблема. Как выбрать храм, куда я буду постоянно ходить, и где должен буду получить рекомендацию для поступления в семинарию? Нужно заметить, что даже в советское время в Москве было более 40 действующих церквей. Я стал присматриваться к храмам. Примечу какой-нибудь храм, вроде недалеко от остановки метро, но почему-то не могу переступить его порог. Мне все кажется, что старухи меня неприветливо встретят. Не туда встал, не то делаешь. В общем, ощущение, что это не мой храм. Так я перебрал несколько храмов, но ни на одном не остановился. Тогда я стал молиться Богу: «Господи, укажи мне мой храм». Ехал как-то раз с работы в троллейбусе и, заснув, проспал свою остановку. Выскочил на следующий, а передо мной маленький, уютный храм. Звонят колокола, призывая к службе, и народ идет. Пошел и я вместе с ними. Как зашел, так и понял. Вот он, мой храм. Так я стал прихожанином храма Иоанна Предтечи, где настоятелем был протоиерей Николай Ведерников. Мне повезло. Отец Николай был прекрасным проповедником. Многие из его проповедей запомнились мне на всю жизнь. В этом же храме я познакомился с замечательной интеллигентной семьей Волгиных, так много давших моему духовному развитию. Анатолий Волгин, замечательный иконописец, трудился в этом храме чтецом, а его очаровательная умная жена Нина Александровна Волгина, искусствовед, также принимала активное участие в церковной жизни столицы. Это было главное мое везение, ради которого, я думаю, Господь благословил мне этот храм. Первой в храме на меня обратила внимание баба Валя. Она стала приглашать меня к себе домой и обучать читать по-церковно-славянски. Завершил мое обучение Анатолий Волгин, ныне протоиерей. Это были прекрасные, незабываемые времена, которые Господь дарует всем вновь приходящим к Нему. Когда в Москву приехала мама, я чувствовал себя уже очень уверенно в церковной среде и готовился поступать в семинарию на следующий 1977 год. Но Господь промыслительным образом через приезд матери изменил мои планы. Я провел маму по самым замечательным местам Москвы и повез ее в Троице-Сергиеву лавру. Приложившись к преподобному, я стал ждать около выхода маму. Придя от святой раки, она сказала: «Коля, я подумала, почему бы тебе не поступать в этом году в семинарию?» Я засмеялся: «Что ты, мама? Ты была против, а сейчас говоришь поступать, да еще в этом году. Я ведь молитву «Отче наш» впервые узнал в этом году. Куда уж мне?» Дай Бог хотя бы к следующему году быть готовым. — Ты знаешь, — задумчиво сказала мама, — когда я стояла около святых мощей преподобного Сергия, мне кто-то сказал, чтобы ты поступал в этом году. Вот тебе мое материнское благословение. Поступай именно в этом году. — Хорошо, мама, раз так благословляешь, значит, буду поступать, — согласился я. Мама улетела, а я, сдав в канцелярию семинарии документы, стал усиленно готовиться к вступительным экзаменам. Когда я подошел к отцу Николаю за рекомендацией для поступления в семинарию, то, уйдя в алтарь, он через несколько минут вынес мне листок бумаги, на котором было написано: «Агафонов, Н.В. регулярно в течение года посещал богослужения в праздничные и воскресные дни. Протоиерей Н. Ведерников». Я думаю, ну и рекомендация. А когда приехал на экзамены в семинарию, совсем пал духом. Столько абитуриентов со всего Советского Союза понаехало. Все ребята подготовленные, не первый год в церкви прислуживают. И подиаконы архиереев ходят особняком, такие важные. Господи, куда же я попал, простой рабочий паренек? А потом подумал, что это я заранее расстраиваюсь? Не поступлю в этом году, на следующий год буду поступать. Не поступлю в следующем году, снова буду пытаться. От этого решения мне сразу стало легко и весело на душе. Хожу каждый день к преподобному Сергию и молюсь. На собеседовании с ректором архиепископом Владимиром Сабаданом, ныне митрополит Киевской, когда он меня спросил, что я люблю читать, то я назвал своим любимым писателем Достоевского. Это очень понравилось владыке ректору, и он со мной еще минут 10 разговаривал о Достоевском. Ребята спрашивают: «Что это ты так долго у ректора делал?» Я говорю: «Обсуждали богословские аспекты в произведениях Достоевского». Они смеются: «Ну ты, Агафонов, заливать мастер!» После сдачи экзаменов сидим в семинарской столовой, а у самих от волнения аппетит пропал. Знаем, что после обеда списки поступивших вывесят. Мне ребята два пальца показывают. Я думаю, что это может значить? Неужели двойку получил? Вроде бы не должно. Все же экзамены сдал неплохо. Бежим наверх в списки смотреть. Прочитал весь список, но своей фамилии не нашел. Потом другой список просмотрел, где кандидатов отмечают, которые могут в течение года вызвать на место отчисленных семинаристов. И там меня нет. Отошел огорченный. Мне друзья кричат: «Агафонов, ну куда ты смотришь? Вот твоя фамилия! Тебя сразу во второй класс зачислили!» Точно. Подхожу и вижу небольшой списочек зачисленных во второй класс. Моя фамилия там. «Дивны дела твои, Господи!»